Давайте откроем Библию на Евангелие от Луки, глава 18, от Луки, глава 18. И мы возвращаемся к встрече богатого молодого начальника с Господом Иисусом Христом. Уже в третий раз мы обращаемся к весьма поразительной и важной встрече, и также весьма поучительной. Думаю, что если бы нужно было озаглавить ее, то название могло бы быть «Как обрести вечную жизнь» или еще по-другому «Невозможность спасения». И то, и другое очень хорошо подходит. Во вступлении хочу сказать, что в современном протестантстве распространено мнение, что вести людей к спасению, вести людей в Божье Царство, вести людей к вечной жизни довольно просто, если разработан правильный подход, если разработана правильная стратегия, если применяется правильный метод. И это означает, что нужно хорошо понимать культуру, это означает, что нужно хорошо понимать человеческие потребности. Это значит, что нужно быть экспертом по затрагиванию тонких струн, которые запускают человеческий отклик. Итак, для того, чтобы привести людей к принятию Евангелия, мы хотим быть уверены, что понимаем, в чем их потребности, каковы их стремления, каковы их желания и мечты, и мы как-то движемся в этом направлении. Добавьте к этому обещание, в котором говорится, что все их потребности будут удовлетворены, все их недовольства обратятся в радость, все их неисполненные мечты исполнятся, все их неудачи станут успехами. Имея подобные обещания, они подпишутся так быстро, что вы не будете знать, что с ними всем делать. Добавьте рок-группу или крутую музыку, чтобы казалось, будто это и правда от мира сего или в любом случае недалеко от него. И тогда будет очень легко добиваться отклика людей на Евангелие. Потом говорить только о Божьей любви и разочаровании Божьем, если люди не примут Его любовь и не придут к Нему. И как Ему плохо, когда люди этого не делают. Заставьте их почувствовать себя немного виноватыми в страдании Бога из-за того, что они не приходят, и соедините все вместе, смешайте, и это прибавит сотни, если не тысячи, в вашу общину. А, кстати, пусть обстановка будет легкой, непринужденной и веселой. А проповедь простой, со множеством историй. Не слишком ли очевидно, что Иисус не польстился бы на это? По сути, то, что мы видим здесь, во время этой встречи, абсолютно противоположно такому образу мышления. В тексте, который перед нами, Иисус говорит, что людям невозможно спастись. И неважно, какую стратегию вы выбрали, чтобы побуждать их или манипулировать ими. Неважно, какой подход, неважно, какой метод. Он говорит, что невозможно людям спастись, будучи движимыми любыми человеческими методами. Позвольте мне снова прочитать текст с 18 стиха. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Слышавшие сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно, Богу». Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной». Этот текст начинается вопросом о вечной жизни и заканчивается упоминанием о вечной жизни. он действительно о вечной жизни. И начало так обнадеживало, не правда ли? За последние две недели мы прошли с вами до 22 стиха. И что же мы обнаружили? Мы увидели молодого человека. Молодого человека высокого положения, он начальник. Молодой, да еще начальник, это значит, что достигнуто все, что возможно в иудейском религиозном обществе. Быть начальником означает быть руководителем синагоги. Человеку доверяли такую ответственность, потому что все восхищались им, все верили, что он самый духовный, самый религиозный, самый исполнительный еврей, соблюдающий закон, держащийся всего Божьего. Этот молодой человек достиг так многого в жизни, достиг власти и влияния, став начальником синагоги, достиг почтения, будучи высокорелигиозным и праведным человеком на поверхности, но так и не имел вечной жизни. И он приходит в ее поисках. Под вечной жизнью мы понимаем, помните, вид жизни, а не продолжительность жизни. Евреи понимали вечную жизнь как жизнь, принадлежащую тому, кто вечен, жизнь Божья, общение с Богом, познание Бога, чувство принадлежности Богу, Божье присутствие, радость, мир, удовлетворение, надежда, гарантия, уверенность, безопасность, приходящая вместе с этим. Он знал, что не имел этого. Следовательно, не имел настоящей надежды на небеса. И с человеческой стороны все выглядит так хорошо, все так к месту. Он знал, чего хотел, он хотел вечной жизни. Правильно желать этого. Он глубоко ощущал нужду. Он приходит без смущения, открывается публично перед толпой Иисусу, что не имеет вечной жизни. Это поразительное признание для того, у кого, как предполагается, имеются правильные отношения с Богом, иначе бы он не был в том положении, в котором он находится сейчас. Он усердно искал вечную жизнь, он прибежал. Другие авторы говорят нам, Марк и Матфей, от Матфея 19 глава и от Марка 10 глава, параллельные места, которые добавляют много деталей. Он прибежал, а подбежав, упал на колени, так что здесь усердие, здесь рвение, здесь видно смирение. Он пришел к правильному человеку, он пришел к тому, кто сам есть вечная жизнь и даятель жизни. Он задал правильный вопрос. Все это позволяет нам сказать, с человеческой точки зрения, это идеальный ищущий. Он в идеальном положении, чтобы привести его к спасению, по крайней мере, с человеческой точки зрения. Именно это желает видеть в людях современное евангельское движение. Найти того, кто хочет взаимоотношений с Богом. Того, кто жаждет, чтобы Бог был вовлечен в его или ее жизнь мощным и явным способом. Того, кто ищет радости, мира, счастья, удовлетворения, надежды, исполнения целей и всего такого. Того, кто хочет прийти с рвением, кто хочет смириться. Того, кто приходит к правильному источнику. Того, кто приходит к Богу через Иисуса и задает правильный вопрос. Это все выглядит так хорошо. Тогда Иисус начинает испытывать истинный характер этого ищущего. В 19 стихе его первое замечание, он говорит, что ты называешь меня благим? Ты называешь раввина учителем, но нигде во всей иудейской литературе мы не найдем, чтобы кто-нибудь называл раввина учителем благим. Благой относится к Богу, только Бог благ. Поэтому, когда Иисус сказал, что никто не благ, как только один Бог, он просто повторил тогдашнее богословие. И излагая это молодому человеку, он говорит, называя меня благим, утверждаешь ли ты, что я Бог, или что связан с Богом, или что пришел от Бога? Это очевидное предположение. Он поступает правильно. Он приходит к Богу через Иисуса. Верит ли он, что Иисус Бог, может быть, Бог или посланник от Бога? Он понимает, что здесь есть некая связь, и поэтому приходит в поисках послания от Бога через этого человека Иисуса. О вечной жизни. Но если Иисус действительно благ и действительно связан с Богом, тогда этот молодой человек должен быть готов сделать все, что скажет Иисус. Если он хоть немного честен, если он серьезен, если он искренен, если он спрашивает с честностью, Тогда все, что скажет Иисус, раз он связан с Богом, молодой человек сделает или должен сделать. Это, собственно, стало первым испытанием его честности или искренности. Иисус продолжает, чтобы испытать его еще, говоря: «Знаешь заповеди, знаешь, что сказал Бог? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». Он перечисляет для него кое-что из десятисловия, некоторые из десяти заповедей из последней части о человеческих взаимоотношениях. Чтобы испытать его отношение к закону, и как к изобличителю его греха, и как к средству спасения. Молодой человек отвечает Иисусу в отношении закона в 21 стихе, он сказал: «Все это сохранил я от юности моей». По его представлению, он верил, что соблюл закон. Прямо как апостол Павел, который в послании Филиппийцам 3 главе сказал: «По правде законной непорочный». Со стороны, внешне, насколько могли видеть люди, он очень старался соблюдать закон. Конечно же, бывало, что он не почитал своих родителей. Конечно же, бывало в его жизни, что он брал что-нибудь чужое или говорил ложь, и, конечно же, в сердце у него возникала похоть, а, следовательно, он был убийцей в сердце, конечно же, у него в сердце возникала ненависть, я хотел сказать, прелюбодействовал в сердце, конечно же, в сердце у него возникала ненависть, следовательно, он был виновен как убийца, так говорил Иисус в Нагорной проповеди, очерчивая границы этих заповедей до истинной глубины в человеческом сердце. Но со своей точки зрения он создал себе иллюзию, что он исполнитель закона. Итак, вместо того, чтобы закон делал свою работу по обличению греха, он превратил закон в средство, которым он утвердил свою праведность. Это проблема. Вторая проблема была в том, что он все еще верил в спасение своими усилиями, что, соблюдая закон, он сможет заслужить спасение, что закон не только не обличил его грех, но утвердил его праведность, и таким образом закон — это путь к вечной жизни. Вот почему он сказал: «Что мне делать?» Иисус говорит об этом, потому что две вещи должны произойти с тем, кто хочет получить вечную жизнь. Во-первых, человек должен понимать, что он раздавлен законом, он грешник по закону, он нарушил закон, а значит, он должник перед Богом, установившим закон. Бог теперь судья, он содержит его под проклятием, за которым последует, если проклятие не будет снято, вечное осуждение. Иисус воздвигает барьер непосредственно напротив этого ищущего и говорит: «Что бы ни происходило, по твоим словам, в твоем сердце, чего бы ты ни желал, какой бы острой нужды ты ни имел, как бы ни сожалел о том, что происходит в твоей жизни, какие бы элементы ни были упущены в твоей жизни, вопрос здесь в том, видишь ли ты себя грешником и видишь ли ты себя под осуждением закона и понимаешь ли, что посредством закона не заработать спасение. Он должен был понять это так, как соблюдал закон от самой юности, но осознавал, что не имеет вечной жизни. Все это, несомненно, ставит грешника в ужасную ситуацию. Он под божественным судом, он не надеется, что сможет изменить это, потому что не может заслужить расположение Бога по закону, но должен обратиться ко кресту Иисуса Христа, куда Бог поместил Иисуса на крест, чтобы понести грехи всех, кто верит в Него, чтобы понести наказание за их грехи, и который по благодати дает ему дар прощения и спасения. Итак, он останавливает этого человека на пути, говоря по существу, что он не может прийти к Богу на основании каких-то чувств. Нельзя прийти к Богу на основании какого-то разочарования в жизни, какой-то неудовлетворенности. Нельзя прийти к Богу, потому что хочешь больше силы в своей жизни, потому что хочешь, чтобы Бог влился в твою жизнь, потому что хочешь общения с Божественным, потому что ты хочешь вовлечься в потусторонний духовный мир. Нельзя прийти к Богу, чтобы просто заполнить пустоту в жизни. Нельзя прийти ни по какой из этих остро ощущаемых причин. Вход в Царство предполагает осознание своей полной греховности и неспособности угодить Богу. И затем в 22 стихе, помните, он переходит ко второму вопросу, воздвигая второй барьер. Иисус, услышав это, услышав, как он сказал, что исполнил закон, он допустил, что такое возможно. ради аргумента допустим, что это возможно, но он сказал ему: «Даже если это так, тебе все равно еще одного не достает. Если допустить и сказать, что ты исполнитель закона, все равно одного тебе не достает, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи следуй за мною». Мы увидели в прошлый раз, что он действительно сказал ему оставить все. Все. Ты готов так поступить? Иисус не велит каждому так поступать, он большинству не говорит этого, но он говорит всем, чтобы каждый был готов так поступить. Продать все, чем владеешь, это могло быть семейным имением. Он без сомнения обладал великими богатствами своего рода. Сказано, что он был очень богат в стихе 23. В другом месте написано, что у него было большое имение. У него был дом. Ссылка на это в 29 стихе, что мы увидим через минуту. У него было имение, о чем в других местах говорится. Итак, он говорит об огромном состоянии. Продав все и раздав деньги нищим, он не просто бы отказался от всех богатств, но и отделил бы себя от всей своей семьи, своей жены, своих детей, своих родителей, родных. Он остался бы без всего, без дома, без имущества, без денег, без семьи и, несомненно, потерял бы свое место в синагоге, последовав за Иисусом. Его бы выгнали из синагоги, отлучили бы от синагоги, его бы рассматривали как противника иудаизма. На карту было поставлено все. Иисус поставил перед ним преграды. Иисус остановил его на пути ощущения острой нужды и сказал: «Ты должен видеть себя грешником, не способным заслужить спасение. Ты должен видеть Господа Иисуса Христа абсолютным и всеобъемлющим приоритетом твоей жизни, если даже это стоит тебе всего». Спасение, о котором говорится в 26 стихе, кто же может спастись, вход в царство, о котором говорится в 25 стихе, или вечная жизнь, о которой говорится в 18 стихе, означает одно и то же. Это приходит через осознание греха, осознание нужды в божественном прощении, ибо нельзя заслужить спасение, и подтверждение готовности оставить нынешние приходящие приоритеты и последовать за Христом. Это все те же «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Это было в учении Иисуса постоянно на протяжении всего его служения. Итак, он стоит на распутье вечной участи. От Луки 14:33. «Так всякий из вас», и мы читаем в нашем переводе, «всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Иисус сказал ему: «Если ты готов сделать это», стих 22, «будешь иметь сокровище на небесах». Небесное сокровище, намного превосходящее любое земное богатство. Итак, тест ясен. Ты только что сказал, что я благ. Ты сказал этим, что я от Бога. Готов ли ты сделать все, что я скажу, раз я пришел от Бога? Если так, ты должен изменить свое отношение по отношению к закону. Ты должен изменить свое отношение ко всему, что в твоей жизни, то есть к приоритетам. Он не стал долго думать над ответом, стих 23. Он же, услышав сие, опечалился. Он был печален, когда пришел, а теперь стал еще печальнее. Он не стал особенно раздумывать. Он не захотел отойти и поразмышлять над этим. Он не попросил дальнейшего разъяснения. Все было кристально ясно. Он очень опечалился. Это не была печаль праведного раскаяния, как во втором послании Коринфянам 7 главе. Это была печаль к смерти. Смертельная печаль. Его потребности были так сильны, и поэтому он пришел. Он действительно хотел, чтобы Бог был в его жизни. Он хотел, чтобы Иисус направил его к Богу. Он хотел мира, покоя, радости, счастья, гарантии, безопасности, надежды, рая. Но он хотел этого в дополнение, а не вместо всех своих приоритетов. Матфея 19:22 и Марка 10:22 говорят то же самое. Он отошел, ушел, развернулся, пропал. Вот и все. Больше мы его не встречаем. Больше мы его не встречаем. Действительно ли он искал? Нет. Никто не ищет Бога. По его определению, сказано в Римлянам 3 главе. Но ветхозаветный пророк говорит, если взыщете меня всем сердцем вашим, то найдете. Если это не проходит до сердечной глубины, то это не настоящие поиски. Его приоритетом на самом деле был он сам. В этом проблема острой нужды. Здесь речь о человеке, у которого есть такая нужда. Приоритет такой – исправь меня, чтобы мне лучше было в жизни, чтобы я лучше ощущал себя, чтобы я лучше чувствовал себя насчет будущего, не так бы волновался о смерти, был увереннее насчет жизни после смерти, чтобы мне было лучше. У меня такая нужда. Его приоритетом не была вечная жизнь, его приоритетом было вовсе не Царство Божье. Его приоритетом было его богатство, положение, власть, влияние, религия, связи, деньги. И он не мог оставить это. Он не хотел долго там стоять. У него не было сил оставить это. Ему была нужна вечная жизнь до определенной степени, но не такой, чтобы лишиться всего, продать все ради жемчужины, продать все ради сокровища. Очень печален, но не готов исповедовать свой грех, не готов исповедовать свою полную неспособность угодить Богу, не готов подчиниться абсолютной власти Иисуса Христа, не готов изменить все свои приоритеты. Он, говоря словами Иисуса в Луки 9:24, он бы не потерял все, чтобы душу свою сберечь. Он лучше бы сберег все и потерял свою вечную душу. Иисусу не нужны временные обращенные, их так легко приобрести и так легко потерять. На основании этого события Иисус преподает ученикам важный урок. История закончилась, встреча завершена, и вот как она заканчивается. Очевидно, что готовый претендент уходит без спасения, а Иисус наблюдает, как он уходит. Но на основании этого Иисус кое-чему нас учит. Мы увидели человеческую сторону также и божественную сторону. Теперь мы услышим комментарий Иисуса об этом событии. Я пытался и фактически размышлял над тем, как сделать план раздела с 24 по 30 стихи, работал над планом. Но чем больше я думал об этом, тем больше понимал, что это просто диалог. Это просто комментарий Иисуса, и его нужно оставить в том же разговорном формате, в котором он проходит. Так что давайте просто рассмотрим его и увидим, как принцип Луки 9:24 «потеряй душу, чтобы сберечь ее, и сбереги душу, чтобы потерять ее» здесь раскрывается. Стих 24. Иисус, взглянув, другой автор говорит, Иисус полюбил его, сказал, «как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Это шок. Это удар. Это действительно так. Вам нужно почувствовать себя в их культуре. Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ты шутишь? Они верили, что богатые евреи богаты потому, что Бог благословил их. Это не было каким-то новым богословием, нет-нет. Это богословие хорошо изложено бесполезными друзьями Иова. Посмотрите историю Иова. У Иова случилась беда, его друзья забросали его таким же богословием. Раз у тебя несчастье, значит, Бог тебе его послал, потому что ты грешен. Если у тебя благословение, значит, Бог дал тебе благословение, потому что ты праведен. Иов, все легко, все просто. Ты потерял все, потому что в твоей жизни есть грех. И они обращались с этим к Иову снова и снова. Тогда Иов сказал, я проверил свою жизнь, рассмотрел все, что было можно, и говорю вам, что ничего такого нет. Я несовершенен, но я не сделал ничего против Бога. Но они продолжали выкладывать свое богословие. Тут такое же богословие, если ты беден, одинок и несчастен. Это потому, что ты грешен, и так воздал Бог тебе за грех. Если же ты богат, известен, влиятелен и достиг высот, это потому, что Бог благословил, и Он благословляет тех, кого находит угодным. В еврейском обществе чем больше было богатства, тем больше, как они понимали, Бог благословил, и, следовательно, тем более высокого ранга гражданином был человек в Царстве Божьем. Раввины даже учили, что подаянием вы покупаете себе спасение. Так что такое высказывание было ударом. Это было шокирующее заявление для их чувств, потому что они видели причинную связь между богатством, властью и благословением Божьим. Сегодняшнее богословие говорит, раз вы богаты, значит благословенны, а благословенны, потому что снискали благоволение у Бога. Вы снискали благоволение Божье, потому что угодили Ему, значит вы должны быть причастниками Его Царства. Иисус совершенно против этого, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ну и насколько трудно? Я скажу вам насколько, посмотрите в стих 25. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Известное выражение, не так ли? Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Странная картина, не правда ли? Какой странный образ, какой яркий образ. Эта поговорка, кстати, и, возможно, довольно распространенное выражение, высказывание подобное этому можно найти в Талмуде. Один раввин по имени Наманит использовал даже слона, когда говорил о чем-нибудь невозможном. Было бы легче провести слона через игольное ушко. Слон был самым большим животным в Месопотамии. В Израиле самым большим животным был верблюд. Это был способ выразить то, чего не может быть. Это была гипербола, это было преувеличение. Однако некоторые не согласились с этим и сказали, «Минуточку, значит, ты говоришь, невозможно спастись. Как же ты говоришь, невозможно богатому спастись? Я знаю некоторых богатых людей, и они спасены. Как же это может быть?» Возможно, это означает что-то другое, так что даже у отцов церкви Оригена и Кирилла Александрийского много лет назад, где-то в V веке, сказано, «Камелос должно быть Камилос». Некоторые переписчики записали «камелос» — верблюд вместо «камилос» — веревка. Он, по сути, говорил, что веревка или нить, ее гораздо легче продеть в иголку, чем богатому человеку попасть в рай. Нужно немного потрудиться, немного постараться, но сделать это можно. Нет, это неверно, потому что существует поговорка о слоне и игольном ушке. Так обычно на Ближнем Востоке в древние времена изображали что-то совершенно невозможное. Они говорили так, потому что это было невозможно. Другие предположили, что разговор шел об игольных воротах, что в городской стене Иерусалима были маленькие игольные ворота. Их называли игольными, потому что они были малы, и людям нужно было протаскивать верблюдов через эти ворота. Теперь скажите мне, зачем нужно протаскивать верблюда через игольные ворота, когда можно пройти где-то 10 метров к большим воротам и пройти через них? И нет игольных ворот, никто никогда не ходил игольных ворот за всю историю иерусалимских стен. Другие сказали... Ну, если превратить верблюда в молекулы или жидкость, то можно прокапать его через игольное ушко. Это возможно, однако, очень сложно, но в этом нет смысла. Смысл в том, что вы не можете этого сделать. Марка 10:23. Позвольте мне пояснить, это в параллельном месте от Марка. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от его слов. Ну, а почему они удивились? Потому что они думали, что богатые люди имеют наилучший шанс войти в Царство Божие, потому что они могут оплатить дорогу туда. Иисус продолжает, говоря следующее, Марка 10:24. «Дети, как трудно войти в Царство Божие!» Здесь он делает общее утверждение. «Не только богатым трудно, не только богатым невозможно, но трудно для всех. Это невозможно для каждого». Вот это да! Мы знаем множество высказываний в Новом Завете о том, как трудно спастись. Матфея 7 глава говорит об узких вратах, и что немногие находят их. Потом Лука, вы помните, он говорит, есть многие, которые попытаются войти в Царство Божие, но не возмогут. И есть люди, пытающиеся проложить себе путь туда. Так что мы читаем о том, как трудно спастись, как трудно войти в Царство. Здесь мы читаем о невозможности войти в царство. Невозможно, да, невозможно. Почему? Потому что грешник не имеет в себе силы изменить свои симпатии, изменить свои приоритеты. Он не имеет в себе силы оставить собственную праведность. Посмотрите, несомненно, грешник может ощущать острую нужду. Несомненно, грешник может чувствовать себя плохо, быть печальным, унылым, подавленным. Конечно же, грешник может сказать, хотел бы я иметь общение с Богом. Несомненно, грешник мог бы сказать, хотел бы я, чтобы Бог вошел в мою жизнь, исправил меня и все улучшил. О, дал бы Бог мне лучшую жизнь, лучшую жену, лучшую семью, получше это да получше то. Удалил мою депрессию, сделал меня счастливым, не боящимся смерти, не боящимся жизни после смерти. Грешник может чувствовать все это, но вот чего он не может сделать сам по себе. Избавиться от своего самообольщающего, порочного, злого сердца и своей греховной природы. Он не может своей силой оставить все свои греховные приоритеты. Помышление сердца человеческого зло во всякое время, лукавое его сердце более всего и крайне испорчено. Он не может себя изменить. Иеремия 13:23. Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Мы не можем себя изменить. Вот о чем Иисус говорит. Кто-то ищет по чисто человеческим мотивам. Кто-то приходит просто потому, что им не нравится положение вещей в их жизни, но не имеют силы изменить себя. Это не более возможно, чем протащить верблюда через игольное ушко. Все находятся в подобном положении. Особенно богатые, которые предполагаются не в такой ситуации согласно системе дел. Итак, если взять повествование Марка, вы помните, Матфей, Марк и Лука предлагают нам части целого, и мы получим полноценную картину, когда соберем их вместе. Это шокирует, потому что в системе дела праведность очевидно предположение, что вы можете добиться этого сами. Можно внести вклад. Это, кстати, полный крах всех систем дела праведность. Это невозможно. Прийти к Богу на основании своих человеческих лишений, человеческой оценки жизни, своих разочарований, прийти своими силами, своими заслугами не легче, чем верблюду протиснуться через игольное ушко, или еще лучше, слону. Это невозможно сделать, даже если ты богат. В иудейских писаниях в Тавите сказано: «Лучше творить милостыню, нежели собирать золото». Ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Вот чему они верили. Ты можешь очиститься от грехов, если дашь довольно денег. Если у тебя есть что дать, можно очистить все свои грехи. Так что богатый имеет высокое положение в царстве. У Сираха сказано: «Милостыня очистит грехи». Талмуд говорит: «Милостыня превосходнее всех приношений и равна всему закону. Она избавляет от проклятия ада и делает человека совершенно праведным». Каково, а? Вы можете быть совершенно праведным и избежать ада, если дадите достаточно денег. Так что богатые, конечно, могут оплатить путь туда. Итак, наш Господь говорит, что никто не может сделать этого сам, даже богатые. Это поразительно. В Матфея 19:25 сказано, что они изумились. По сути, говорится, что они были весьма изумлены, они были крайне изумлены. Стих 26. «Изумляясь от того, что сказал Иисус, они отвечали: кто же может спастись? Если богатые не могут спастись, тогда кто может? Кто может спастись? Он же сказал, что никто. Ни богатый, ни кто-либо еще». И они просто всплеснули руками: тогда кто же может спастись? И он в 27 стихе отвечает очень прямо. Но он сказал: невозможное человеком возможно Богу. Или, если хотите, словами Матфея 19:26 и Марка 10:27, параллельные тексты. Человеком это невозможно. Человеком это невозможно. Никакой человек не имеет силы в себе произвести такую перемену. Ни один человек не имеет силы отречься себя, оставить свою гордыню, свои эгоистичные желания. Ни один не имеет такой силы. Ни один человек не имеет силы оставить свой грех, оставить свои попытки, что-то заслужить. Никто сам по себе не может так измениться. Это невозможно для людей. Это то, о чем говорит Господь. Это невозможно. Никто не может спастись сам. И неважно, насколько ощутима нужда. Однако вот ключ. Невозможное человеку, возможно кому? Богу. Богу. Почему? Только Бог может изменить сердце, так? Это суверенное дело Божье. Этого не может сделать ни один человек. Неважно, насколько сильна нужда, которую вы можете ощущать, вы не сможете измениться. Это великая, возрождающая, преобразующая работа всемогущего Бога. Это возможно Богу. Фактически в Матфея 19:26 и Марка 10:27 сказано, Богу же все возможно. Только Бог может изменить сердце. Мир наполнен людьми, желающими изменить свою жизнь. И современные евангельские церкви играют с этими людьми, немало не заботясь о том факте, что только Бог может действительно спасти. Так что мы пытаемся заманить, уловить, окрутить, манипулировать и мотивировать людей. Как будто мы можем как-то сделать то, что невозможно. Мы проводим все свое время, пытаясь протащить верблюдов сквозь игольные уши. Это невозможно. Только Бог может спасти. И Бог спасает только тогда, когда Он побуждает людей прийти под власть закона, разоблачает их как грешников, не способных заработать спасение, и когда они приходят, готовые подчиниться господству Иисуса Христа, и они готовы оставить все, чтобы принять Его. Вот это работа Божья. Никогда не сомневайтесь воздвигать такие преграды, потому что через эти преграды Бог должен перевести грешника. Опять же, если хотите увидеть это в ясных выражениях, Иоанна 1 глава. Иоанна 1 глава. В стихе 11 сказано, что Он пришел к Своим, и Свои не приняли Его. Пришел к Своему народу, евреям, и они не приняли Его. В 12 стихе затем говорится, «А тем, которые приняли Его, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Некоторые уверовали и приняли, и стали детьми Божьими, но затем в 13 стихе сразу же сказано, которые родились, которые были возрождены не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога. Это не случилось по какой-нибудь человеческой причине. Кровь, хотение и плоть, хотение мужа – все это говорит о человеческих возможностях. Никто не принял Христа, никто не стал чадом Божьим, уверовав в Его имя – по своей воле. Это происходит только по воле и силе Божьей, возрождающей этого человека. Итак, это гибель всех законнических систем, всех самостоятельных попыток, всех дел религиозности, всех пелагианских подходов к спасению. Если вы посмотрите Иоанна 3 главу, стих 3. Иисус беседует с одним законником, Никодимом, фарисеем. также одним из начальников иудейских, прямо как молодой богатый начальник, известный, весьма уважаемый. И у него тот же вопрос. Он также хочет принять царство. Он также хочет войти в царство. Иисус знает об этом, хотя он об этом не говорит. Он знает его сердце. Итак, в 3 стихе Иисус говорит ему, отвечая на вопрос, который он не высказал, но имел в сердце. «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Молодой человек сказал, «Как мне наследовать Царство Божие?» А этот человек, Никодим, тоже начальник, очень похож на него, по существу говорит в сердце, «Как мне попасть в Царство Божие?» Иисус говорит, что для этого требуется новое рождение. Должно произойти рождение свыше. Тебе нужно родиться свыше. Анафен, свыше. Затем Никодим говорит в 4 стихе, «Как может человек родиться?» И он говорит тем же метафорическим языком, что Иисус, «Я не могу войти в другой раз в утробу моей матери и родиться». Он просто приводит эту метафору в действие. Он ясно понимает, о чем Иисус говорит. Он отвечает, что «Я не могу сделать этого. Я не могу сам родиться. Я не могу сам возродиться. Я не могу сделать этого». Это невозможно, это хуже, чем протаскивать верблюда через игольное ушко. Я не могу сделать этого. Ты не можешь, Иисус отвечает в 5 стихе. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Это работа духа. Дух Божий, который свыше, должен дать тебе эту силу. Потому что, стих 6, рожденный от плоти есть плоть. Все, что от плоти, только плоть. Желание мужа, кровь, плоть, все, что представляет человека из первой главы Иоанна, ведет в никуда. Плоть, еще плоть, плоть, еще плоть, еще плоть. А рожденный от духа есть дух. Если хочешь переместиться в духовный мир, Божий мир, мир царства, вечной жизни, то это работа духа. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Анафен, должно вам родиться свыше. Это от Бога и только от Бога. И знаете что? Это суверенное действие, стих 8. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Правда? Вы не видите ветер, и не можете контролировать ветер. Он приходит, откуда хочет, и уходит, куда хочет. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Это суверенное действие. Дух приходит, когда хочет, на кого хочет и делает, что хочет. Именно об этом в Иоанна 6:44 сказано, что Отец привлекает. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2:8-9. Иисус учит здесь великой, потрясающе важной истине, что никто не может избавиться от рабства греха, кроме как силой Божьей. Никто не может переменить жизненные приоритеты, кроме как силой Божьей. Никто не может сам родиться. Никто не может изменить себя. Это дело Божье. Молодой человек ушел, но знаете что? У него, по сути, не было выбора. В определенном смысле. Потому что он не мог сделать этого сам. Он не мог сделать этого сам. Пока Дух Божий не сломал его через закон и не склонил его под господство Иисуса Христа через божественное возрождение, он не имел силы, чтобы измениться. Итак, когда молодой человек ушел, Петр был там вместе с другими, и он спросил, думаю, не только за себя, но и за других, в 28 стихе. Петр же сказал, «Вот мы оставили все». В английском тексте стоит слово «дома» курсивом, не знаю, зачем его сюда поставили. Этого слова здесь нет. «Все свое». По-другому, «мы оставили все, чем владеем». «И последовали за тобою». Видите, мы знаем, что он говорил молодому человеку, потому что именно так Петр понял его слова. Петр говорит, «В отличие от него, вот мы, Господи, и что мы оставили? Мы ушли от наших семей, мы оставили свою работу, мы ушли из наших синагог, мы ушли от всех родственных отношений, Мы ушли от уважения и взаимоотношений, которые имели в жизни. Мы ушли от всего этого. Мы бросили все и последовали за тобой. Мы оставили все. Мы отвергли себя. С готовностью взяли свой крест, чтобы следовать за тобой. Итак, он ставит себя и других как противоположность реакции того богатого молодого начальника. Мы сделали как раз то, что он отказался. Мы сделали так. Мы последовали за тобой, Матфея 19:27, мы оставили все и последовали за тобой. И он говорит это от лица группы, от лица апостолов наверняка, и я сейчас покажу вам это. Но также и от лица других учеников, которые последовали за Иисусом в истинной вере. За исключением Иуды, они искренне последовали за Иисусом и оставили все. Иуды нет, потому что он все еще держался за деньги, как мы увидим позже. Они пришли, потому что он привлек их. Они пришли, потому что Дух Божий преобразовал их, возродил их. Петр говорит, мы сделали как раз то, чего он не стал. И согласно Матфея 19:27 он потом добавил, что же будет нам? Или что в результате мы обретем? Что в этом для нас? Господь не укорил Петра. Это был честный и оправданный вопрос. Фактически он дает ему удивительный, изумительный ответ. Мы сделали то, чего он не стал. Вот мы все оставили. Что мы будем иметь? И он говорит им, стих 29. Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или жену, или братьев, или родителей, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более всее время и век будущий жизни вечной. Господь говорит, я знаю, Петр, вы сделали это, вы сделали невозможное для людей, потому что Бог даровал вам возрождение. Как раз это Иисус имел в виду, разговаривая с молодым начальником. Он не мог иметь в виду что-нибудь еще, именно так понимал Петр, что он имел в виду, и Иисус подтверждает, что именно это он имел в виду. Как раз об этом я говорю, отвечает он, оставить дом, жену, братьев, родителей, детей. Оставить все. В другом Евангелии сказано, или земли, владения. Приходя ко Христу, вы оставляете это все позади. Все приоритеты изменяются, и вы любите Его всем сердцем, душой, разумом и крепостью, и желаете Христа настолько сильно, что оставили бы все и вся. Но так же, как с Иовом, который получил больше того, что потерял, Иисус говорит, если вы оставите это, то получите гораздо более всее время и век будущий жизнь вечную. Это великий обмен, приобретение жемчужной большой ценности, приобретение сокровища, спрятанного на поле, все, что нужно, это продать, все дешевое, что имеешь в этой жизни. У этого есть еще один аспект, воистину завораживающий. Откройте повествование Матфея 19:28, потому что Иисус сказал кое-что еще, что и записал Матфей. Матфея 19:28. Этим я хочу закончить. Стих 28. Иисус же сказал им. Стих 27. Петр, отвечая, сказал им, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? И стих 28. Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, и теперь взгляните, в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах и будете судить 12 колен Израилевых. И потом он продолжает, говоря то, что записал Лука, об оставлении дома, братьев, сестер, отца, матери, детей, земель ради меня и получения большего, а также вечной жизни. Но здесь, в стихе 28, он добавляет другой аспект. От Луки 18:29 он сказал, «В это время вы получите гораздо более, в это время, все доброе, что приходит через духовное благословение в этой жизни, а также век грядущий, в будущем, вы получите все благословения вечной жизни, включая сокровища на небесах. Это окончательное состояние на небесах, где все сокровища небес будут наши. Но здесь он вводит другой элемент. Это упоминание тысячелетнего царства. Это упоминание царства Господа на земле. Оно названо новым бытием. Так же, как вы были возрождены, получили новое рождение, будет возрождение этой земли, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей. Это палингенесай. Палингенесай — новое рождение мира, возвращенный рай, славное царство Господа нашего Иисуса Христа. Вы не только будете благословенны духовными богатствами этой жизни, но все, в чем вы нуждаетесь, мой Бог восполнит, все ваши нужды, не удерживая ничего от вас. Вы сможете возложить все свои заботы на Него, ибо Он печется о вас. Вы не только получите всю радость, надежду, мир, удовлетворение, утешение, духовное, все, в чем нуждаетесь в этой жизни, не только все сокровища, хранящиеся на небесах, но также будете принимать участие в будущем возрождении или новом рождении, которое произойдет с этой землей. Так же, как вам даровано новое рождение, вы будете принимать участие в новом рождении этой земли. В Деяниях, глава 3, стихи с 19 по 21, это названо временами отрады. Временами, кайрой, назначена эпоха, эра отрады или покоя, которая придет на землю, когда Мессия будет царствовать и править здесь, сатана связан, а земля отдыхает от силы проклятия сатаны. Также это названо в Деяниях 3 главе временами совершения или восстановления, когда царство будет восстановлено. Вы помните в Деяниях глава 1, Иисус провел 40 дней с апостолами после своего воскресения перед Вознесением. 40 дней. И сказано, что в те 40 дней Он говорил с ними о царстве, грядущем царстве. И в конце они сказали следующее. «Не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израилю?» Это важное утверждение. «Не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израилю?» И разве Иисус сказал, откуда вы взяли такую сумасшедшую идею? О чем вы думаете, Израиль больше не получит царство, это все для церкви? Мы вычеркнули Израиль. Это амиллинаризм. Церковь стала Израилем. Произошло замещение. Но такого не сказано. 40 дней учения о царстве и их вопрос в конце этих 40 дней. Не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? Он должен был говорить им в течение 40 дней, что царство будет восстановлено для Израиля. Иначе он бы сказал, глупый вопрос, разве вы не поняли? Конечно же, будет царство для Израиля. И в том царстве будут определены 12 колен, и они займут важное место под царствованием и управлением Иисуса Христа. А над 12 коленами сядут на 12 престолах 12 апостолов. И можно спорить, кто 12, так как Иуда не включен. Будет ли это Матфий по жребию или апостол Павел? Возможно, Матфий. Это царство. Это земная, тысячелетняя, золотая эра Мессии. Итак, что вы получаете, оставив приходящее земное богатство? Вы получаете все духовные благословения в небесах в Иисусе Христе в это время. Вы получаете все сокровища небесной вечности и получаете место благословения и управления в славном земном рае золотой эры Мессии. Мессия будет править над землей, как сказано в втором псалме, когда Израиль будет обращен и восстановлен в своей земле и своей славе. Истина восторжествует в мире и праведность и мир. Когда радость будет изобиловать, когда сила Святого Духа будет полностью проявляться, когда проклятие будет снято, жизнь будет долгой, умирая 100 лет, будут умирать детьми. Когда царство животных изменится так, что дитя сможет играть со змеями, а лев и ягненок будут лежать вместе, когда земля будет производить плод, подобно которому никогда не было, когда пустыни расцветут, как сады, когда исцеление и здоровье будут преобладать, Иерусалим возвеличен, сатана скован вместе со своими бесами на протяжении этого царства. Это упоминание о том, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, троне, обещанном через Давида, сыну Давида, великому Мессии. Он вернется, он встанет на Елеонской горе, он упрочит свой престол, он будет царствовать 1000 лет. Так что же ты получишь, Петр, ты и твои друзья, апостолы? Вы окажетесь в том царстве и воссядете на престолах под моим управлением и будете править и судить 12 колен Израилевых. Какое обетование? Кто будет в том славном царстве? Даниила 7:18 сказано, что ветхозаветные святые будут там. 1 Коринфянам 6:2 сказано, что новозаветные святые будут там. Мы будем судить мир в этом царстве. И тут сказано, что апостолы и все, кто последовал за Христом, будут там. Все святые за всю историю искупления будут собраны в славное царство, чтобы наслаждаться всеми щедротами обретенного рая. Итак, вы думаете, он просит многого, чтобы вы оставили свои дешевые земные приоритеты, чтобы получить все, что небо может дать вам сейчас в царстве и в вечности? Есть выбор. Да сокрушит Божий Дух ваши человеческие возможности и дарует вам благодать и возрождение, чтобы прийти Божьим способом. Помолимся. Отец, мы благодарны Тебе за это утро, силу Твоей истины и ее ясность. Благодарим Тебя, по благодати Своей Ты спас нас и по благодати Своей обещал нам эти безмерные благословения. Не видел того глаз, не слышал того уха, что Ты приготовил любящим Тебя. Это даже не входило в наши сердца, мы не можем постичь. Ты любишь нас так сильно, что изливаешь все духовные благословения в это время и в будущем славном царствовании со Христом в Его царстве на 1000 лет. И сверх того — сокровища вечных небес. О Господь! Соверши Твои силы в каждом сердце то, чего человек не может, ибо что невозможно нам, возможно Тебе. И мы прославим Тебя во имя Христа. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8-846-262-90-93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.